0 часов и почти 10 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Ситивизор», у микрофона Нателла Болценская. И у нас программа «Авторская песня домашней», которая сегодня в такой, можно сказать, извращенной форме, потому что мы представляем спектакль. И вся эта история началась с человека, который мне в свое время очень понравился исключительно творчеством. Это поэт Арс Пегас. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие сети-зрители.
Люди спят.
Добрый вечер.
Ну, хорошо. Кроме того, у нас в гостях режиссер Влад Маленко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами, по-моему, где-то в конце сентября выпивали в замечательной компании Юрия Юлиановича Шевчука и Дмитрия Андреевича Муратова. И там мы с вами говорили о том, что вы планируете некий спектакль.
Да-да-да.
И вот этот спектакль 23 апреля состоится. Сейчас мы о нем расскажем. Алексей Шмелев и Алексей Вдовин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Вдовин такой несчастный, он после концерта, он сказал, что он говорить не будет, будет только петь. Но я надеюсь, что мы его немножко расшевелим. Вот. Кроме того, у нас есть возможность нам писать всякие письма любви и ненависти. Плюс 7-985-970-45-45. Только знаете что? Вот ручка выключения находится у меня. Поэтому всякую ахинею, которую вы пишете, я ее могу не читать. Не тратьте время зря. Вот очень вас прошу, пожалуйста. Если не возражаете, я начну с Влада и попрошу вас рассказать, а что, собственно, мы здесь сегодня собрались. Что будет 23 апреля и почему мы в таком замечательном музыкально-поэтически литературно-режиссерском составе сегодня здесь что представляем?
Театр на Таганке, мой дом творческий, будет отмечать 50-летие. 50-летие прихода в него режиссера-новатора Юрия Петровича Любимова. Год назад я собирался уходить из театра, написал заявление. Ну, даже не то, чтобы уходить, я написал на такую мягкую формулировку. Прошу отправить меня в академический отпуск. Я хотел литературой заняться, и так, чтобы травы гудели за окном, и что-то пописать, да. Но не тут-то было. Таганка оказалась ревнивой достаточно бабой. Вот. Она собрала всех стариков, и они мне на лоб прибили девиз десантника «Никто, кроме нас».
Так.
Сказали, ну-ка, давай. Давай, просто это ведь и наш какой-то такой, наша история, наш праздник, не праздник, плач, не плач, тост, не тост, но хотелось бы, чтобы было по-тагански.
Угу.
Я начал думать и варить суп с керосином, как я это назвал. Вот я уезжал куда-то и начал сочинять поэтическое действие. Как сказал бы Юрий Петрович, вольную композицию, говорил всегда Юрий Петрович, чтобы к нему не придирались. Что это за жанр у вас? Я говорю, чтобы отвязались поэтическая мистерия.
Ну, очень по-тагански, кстати.
Да, да. И появился Таганский фронт сначала на бумаге. И я решил демократическим путем его внедрить в массы. Я собрал всех, назначил дату, пришли, надо сказать, в наш репетиционный зал все старики Таганки, какие-то люди со стороны, какие-то журналисты пришли. Просто был битком набит наш балетный зал,
uh-huh.
И я взял просто с листа и прочитал. И получил не просто одобрение, а слезы брызнули на эти мои листки. Вот. И я понял, что надо...
Ну, он гонит, ну, слезы. И прослезился.
Были слезы.
Но как у Булгакова.
Не мои. Не мои.
Ваши были, когда пошли репетиции.
Вот это 100%. Потому что много лет работая с Юрием Петровичем как актер, я сегодня по-взрослому его понимаю уже с другой позиции. Правда, никогда не позволю себе сесть на его кресло.
Угу.
Я избегаю этого. Я уже насмотрелся после его ухода из театра многих режиссеров, которые так плюх и сидят на кресле Юрия Петровича. И я думаю, ну ладно, ты сел в него, давай теперь, чтобы что-нибудь стояло, сделай на сцене. Вот. Ну и начались репетиции долгие. И вот 23 числа я вас приглашаю очень на спектакль «Таганский фронт», который начнут вот эти славные мальчики, сидящие рядом со мной. Они начнут этот спектакль на улице. По-тагански будет срублен помост. Это такие чуть-чуть мы приоткрываем секреты. Люди будут выходить из метро, а ребята из арт-группы «Мужской голос» будут переключать в наглую светофор с красного на зеленый и говорить: давайте переходите на Таганку. И вторая часть начнется в фойе. Не буду говорить, там много секретов у нас. Неожиданно Арспегас появится.
Как это неожиданно? А то он тут что сидит?
Нет, на улице его не будет.
Не будет. Так его же надо на улице. Вы слышали, как он поздоровался?
Я знаю.
Он меня очень часто слышит, поверьте.
Влад, а скажите, пожалуйста, сейчас я задам чудовищный вопрос. А пьеса хорошая?
Хорошая.
Отлично. А вы как думаете?
Ну, я думаю, что я солидарен с теми людьми. Вот у нас был пресс-показ вчера. Вот, и когда овации были, то есть не отпускали актеров на пресс-показе, то есть журналисты...
Журналисты, люди, которые пришли туда работать.
Несколько минут и не
отпускали. А мы что, не люди, что ли, по-вашему?
Ну, а все-таки на работе. Одно дело, когда зритель приходит отдохнуть, просветиться, а другое дело, когда журналист.
Одна работает. Девочка написала, а я все, что делаю, для девочек всегда делаю. Написала, значит, журналистка вчера мне. Очень эмоциональное, нежное, духоподъемное и сильное посвящение.
Ой, мамочки.
Духоподъемный. Меня зацепило до слез радости. А, до слез, которые бывают от радости. Вот слезы, которые бывают от радости, это круто.
Ну, я вас, во-первых, осторожно поздравляю.
Не-не-не-не. Вот сегодня меня в театре пытались обнять. Время уклоняться от объятий.
Время уклоняться от объятий. Дорогие фаготы, мы немножечко заговорились. По-моему, пора как это попытаться дать товар лицом. У нас с вами сегодня на самом деле невыполнимая задача. Наша с вами задача нашим зрителям сетевизора, слушателям «Эхо Москвы» и интернет-подглядывателям дать ровно так это нарезанным мелкими кусочками, чтобы им захотелось пойти, но чтобы не дать слишком много. Я так понимаю, что вам придет...
Знаю, с чего начать. Вдруг мне под утро представилась Таганка коровой шагала. И я такую вещь написал. У нас Игорь Пихович, есть прекрасный Игорь Григорьевич Пихович, артист, который выходит и вдруг начинает так. Стишок такой мой. «Почем сегодня московское сало? Квадратные метры дороже, чем черный квадрат, а Таганка летит в небе коровой шагала. Красное молоко, лиловый закат нас закатывали в банки, как огурцы. Солили слезами, как ноту соль. Скрипачи на крыше Таганского фронта бойцы играют музыку, как главную роль. Небо ночное, лоскутное одеяло, под ним любовь наша спит, дрожа. Таганка – это имя коровы шагала. Надо уберечь ее от ножа».
Замечательно. Хороший,
ну, пожалуй, такая выжимка всего спектакля.
Влад, а вот скажите, пожалуйста, был, вы маленький, не помните, был политехнический 60-х годов. Были поэтические вечера на той самой Триумфальной, на которой сегодня протестующие мешают проезду дачников. И говорят, что было другое время. Знаете, вот я к своему стыду, например, не могу, 23 года ведя в эфире «Эхо Москвы» программу об авторской песне, я не могу слушать некоторых классиков авторской песни. Мне звук уже не тот. Как, на ваш взгляд?
То есть
как...
молодой ветер, вам вот тот ветер, который вы сейчас слышите, мешает вам уже, да?
Нет, нет, совсем не это. Вот пример, который я все время привожу. Мне мама как-то подарила сборник оскаровских фильмов. Детективы 40-х годов. Я не могу смотреть немедленно. Мне не так. Мне другой звук, другая эпоха. Кончилось ли время чтения поэзии? Я не спрашиваю об этом Арспегаса, потому что я видела, как его принимают люди, казалось бы, совсем не готовые к тому, чтобы это была только поэзия. Я спрашиваю вас, как режиссера, как поэта.
Другие надо ритмы искать. Вот. Но вы знаете, что я хочу сказать? Школа любимого, школа донесения мысли по-тагански, она очень нынче своевременна и важна. Вот. И нет, мне кажется, что новый виток какой-то начинается совершенно для новых ушных раковин.
23 апреля, не забудьте, Таганка и всякое хулиганство на Таганской площади.
Хулиганство начнется сразу, да.
Теперь я хочу обратиться к вашим уважаемым коллегам, причем давайте мы договоримся так. Все микрофоны включены все время, вы вступаете по мере необходимости. Вот, смотрите, поэты, как, наверное, все деятели всех искусств, люди ревнивые. И получается, что когда собирается некое поэтическое действие с участием разных творческих сил, с одной стороны, вы должны быть, что называется, все на одном уровне. С другой стороны, так не бывает.
У нас фронт. Мы все бойцы. Мы все в одном фронте. Мы все в одном фронте.
Спасибо, ребят.
Мы все по одну сторону баррикад, поэтому нам нечего делить.
Тогда вперед, поехали. Читаем.
Я сыплю стихами, как будто дроже. Бросается сытый малыш. Я сыплю стихами в крутом вираже, который иллюзия лишь. И рифмы, как сыпь, застилают чело. И Бог зарядил судьбомет. И если бы я уродился пчелой, то вряд ли я делал бы мед. Я вышел бы прочь в пчелиный чиллаут и пил бы всю ночь напролет. Наверное, я потому не пчела, и жизнь моя, в общем, не мед.
Как у вас здорово получается. Ну, продолжайте, господа.
Жизнь перешла из моно в стерео. Прислушался и перестал спешить. Год был богатым на потери, но даже с ними оказалось можно жить. Я был терпим к меня клеветавшим, доверчив был с лукавившими мне, но, несмотря на это, постпродакшн духовной жизни утопил в вине. Я находил все новые оттенки эмоций, чувств, так и не сбросил вес. Мне стали меньше нравиться шатенки, я даже начал обходиться без них. Но если бы сейчас мне предложили все изменить, переписать, стереть, я подказался. Каждым сухожилием и каждым нервом я тебя приемлю. Жестокий год, мне показавший смерть и даровавший под ногами землю.
Слушайте, как здорово-то. Господин Вдовин, придется.
Сказать что-то, наверное?
Вы знаете что?
А мы тут все сегодня после концерта.
Вы в своем.
У меня песни, они длинные. Нормально, у вас как формат?
Ну, я не знаю, как я это переживу. Не усну?
Вряд ли.
Ну, не мне судить же.
Да просто как бы тут
надо какие-то. Ну мне же надо вас разбудить.
Я так чувствую ритм просто, который мы про ритм говорили. Да, ритм пошел, пошел. И я такой сейчас.
Подсократи песню.
Не надо ничего сокращать.
Давай, дом.
Дом такой же, как я, ни крыши, ни трубы, лишь окна и свет. Там не прожить и дня, не прикусив губы, не загубив себя. Зато какой рассвет. Смотри, какой закат. Смотри, какой закат. Прощай, дотронусь плеча и прощай.
это был, вот это был Алексей Вдовин. Ну, это раз длинная песня. Длинная песня — это 7 минут.
После таких, ну, песен, после таких песен соскакивают с просушки.
Знаете что?
Согласен.
Да, морал. Вы мне не оправдываетесь. Это очень удобно. На самом деле, слушала сейчас, думала, какой уязвимый мальчик. Вам трудно живется, наверное?
Нет, я неуязвимый.
Да? Совсем?
Неуязвимый.
А, понятно. Ну что ж, я напомню, что мы сегодня здесь собрались по поводу премьеры. Премьеры, которая состоится 23 апреля в театре на Таганке. Режиссер Влад Маленко и поэтическая группа. А вы петь будете внутри спектакля? Ну, на сцене или на улице? Это на улице не...
Не, в
фойе. Арс Пегас, Алексей Шмелев, Алексей Вдовин. Так вот я по кругу от себя представляю для тех, кто нас смотрит. Вот, Влад, а у меня вопрос к вам вот какой. Все-таки, несмотря на то, что каждый творец, особенно если речь идет, вы в данной ситуации выступаете как драматург и как режиссер, и как актер, как я понимаю, внутри.
Нет, нет, никак.
Вы не будете сами себя
футбол
читать?
Футбол не играю, только я с тренерской.
А читать стихи?
Нет, это все как актеры будут.
О, как. Таганка имеет все-таки определенные традиции.
Да,
театра, который говорил между строк. Театра, который, посещение которого московской интеллигенции воспринималось как некое фрондерство. Угу. Потом, когда по возвращении Юрия Петровича Любимова всякие были проблемы, очень много, помню, недовольных. Понимаю, что, наверное, это неизбежно, потому что режиссер должен быть тираном, абсолютно должен быть тираном.
Как говорил Юрий Петрович, я за демократию, только не в своем театре.
Угу. У нас это Алексей Алексеевич говорит, Венедиктов.
Это все говорят.
Так это любой лидер так говорит.
Но вопрос у меня к вам вот какой.
Лидер государства точно.
Как, наверное, 40 лет назад, сегодня, в том числе в искусстве, существует несколько тенденций. Одна из тенденций, которая, с моей точки зрения, достаточно ярко представляет Арс Пегас, впрочем, я не очень знакома с творчеством ваших коллег, сидящих здесь, это тенденция, я хотел, чтобы к штыку приравняли перо. Другая тенденция, это в известной степени такая внутренняя эмиграция. То есть идите все к черту с вашими улицами, я не хочу знать, что происходит вовне. И все-таки существуют традиции Таганки. Где этот спектакль?
Очень хороший вопрос. Он для меня равен вопросу, почему фронт таганский, откуда такое резкое название?
Антинародный, небось?
Я говорю о том, что это фронт людей, у которых минус 8 зрения, значит, каких-то в очках, немножко у них пиджаки такие, неказистые чуть-чуть, и в руках у них скрипки, гитары, смычки, и они как могут, шахматы у кого-то, вот, они как могут отвечают вызовам времени на поле, на том поле, в котором они самые лучшие пахари. Ну, то есть это какие-то вот ответ на выстрелы скрипача, ответ на взрыв шахматиста, ответ на ругань, ответ на ругань певца. Вот.
То есть все образованцы, да?
Да.
Ужасно.
Да.
Посмотрите, вот в 68-м году, когда советские войска вошли в Чехословакию, я специально просматривала списки людей, которые так или иначе пострадали. Среди них были рабочие, среди них, там, я не знаю, шоферы такси, среди них был один мужик вообще сумасшедший. Он был зам заведующего идеологическим сектором обкома партии, 3 года лагеря получил за протест против Чехословакии. А где рабочий класс? Где двигатель революции?
В зале.
Вы уверены?
Да, очень бы хотелось. Вот в этом, кстати говоря, уловка и школа Юрия Петровича Любимова. Он не зря повторял иногда фразу, цитату из Горького. Он очень любит, Юрий Петрович любит. Я думаю, он до сих пор ее любит. Я театров не люблю. Цирк — другое дело. Там сила, ловкость. Юрий Петрович так: там сила, ловкость. Вот. И я пытаюсь стихи разбавить. Просто если стишата слушать, то даже Пегаса. Вот. Ну, 15 минут послушай, потом уже...
Да ладно вам.
Ну, он орёт и орёт. Неправда,
не орал, он хороший. Он хороший.
Нет, он поэт колоссальный. Вот. Но просто надо делать вот так. Жух, вот так вот, расчесочку такую, чтобы вдруг у него из головы выпорхнула балерина, вот, или вдруг что-то он перевернулся.
Помилуйте, был такой замечательный писатель, я всю жизнь его люблю, всю жизнь не знаю, где у него ударение, Сомерсет Моэм.
Да-да-да.
Аккуратно поставил, да? И у него есть замечательный рассказ «Источник вдохновения» к вопросу о балерине, которая должна выпорхнуть из головы Арспегаса.
У меня есть стихотворение про балерину, если что.
Прекрасно. И там в этом рассказе дама, которая всю жизнь специализируется на тонком юморе точки с запятой, оказывается в стесненных финансовых обстоятельствах. И бросивший ее муж говорит: «Напиши детектив. С твоим языком ты дашь возможность снобам ступить вниз, не роняя достоинства». Так может, как это, вы не умеете его готовить, Арспегаса? Господин режиссер.
Не-не-не, ну он сам, наверное, ответит. Нет, я-то его подготовил уже, он у меня...
Мы с Владом сварили суп с керосином.
Я просто не хочу про него рассказывать сейчас, потому что это все равно, что я буду рассказывать. Знаете, я написал картину, ну вот я писал...
Там справа желтенькая?
Да, справа утки.
Утки!
У меня тут море, значит, там вот Арспегас. Нет, ну надо посмотреть.
Утки,
вот,
обязательно утки, без
вот
уток
я
никуда.
Я вас умоляю, давайте встретимся даже не в таком почтенном месте, не на такой высоте, значит, Арбатской. Давайте встретимся где-нибудь в подвале, но только после спектакля. И мы поговорим о том, ну, о ваших о вашем впечатлении от этого обеда таганского, супа с керосином.
Хорошо. Но давайте мы все-таки пока еще какие-то аперитивы-то дадим, да, потому что мне ужасно понравилось все, что вы делали здесь уже. Поговорить с вами очень интересно, но я хочу, чтобы вы читали дальше. Мне нравится очень.
Я говорил про девочек, и что-то мне Лёш пел, а я подумал, что я кроху прочту. Меня тут один мой друг обвинил в том, что вот я как Маяковский там срифмовал, да мне плевать. А еще у меня есть кроха. Она появилась, когда было плохо. Ну, такое весеннее стихотворение. Доверила мне свои губы, с крохой мы однолюбы. Она умеет смотреть глазами. Ее приход для меня экзамен. Она сказала вчера, например: «Ну что же ты, пионер, забыл о своих обещаниях стать самым лучшим. Свет тушим. Лежим на полу, как слова на белом листе. Говорим шепотом в темноте. И вдруг от какого-то ветра поднимаемся от пола на 3 сантиметра. Это парение плавное в жизни самое главное». Кроха, от выдоха и до вздоха, от шепота и до крика, губ твоих земляника, ножницы ног, срезающие печаль, спины причал, я в снег твоего живота лицом, я вместо пальцев твое кольцо, с надеждой и верой всякий раз, как в первый, погружается моя лодка, тонущая в теплое, мокрое, стонущее, и когда достигает до дна, ты выпиваешь «да», а под утро с потолка сочится снежная пудра, мы раскрываем зонт одеяла, чтобы теплее стало, кроха. Осень, одно из зеркал весны, я на завтрак слизывал солнечный свет у тебя со спины, кроха. Судьба не злодейка и не дуреха, ты в мою сталь водой, чтобы разойтись с бедой, ты душа. Оперение, бунт и смирение, кроха. Вечность у нас впереди. Ты пришла, когда было плохо. Больше не уходи».
Слушай, здорово. Правда, что и собрали такой синклит.
Фронт.
Ну что, продолжайте.
Про балерину, да.
И про рабочих.
И про рабочих. Мне дали джинтоник с витрины, потертый, у всех на виду. Я будто иду на смотрины своей сковородки в аду. Да нет же, все это пустое. Я тоже с витрины был взят. Летят брикелы с мантоей, дышит Шумахером зад. Дожди, вокзалы, витрина, плащи, наркоманы, дожди. И кружится в такт балерина в моей голове, как CD. И замкнутый круг электричек, твоих поцелуев квадрат, трапеции вредных привычек опять надо мною кружат. Наветы слепых агитаций, плакаты слепых перемен. Не надо, я должен пытаться вставать. Пардон. Ай-яй-яй, слишком долгая пауза. Ладно, давайте что-нибудь другое.
Ну, давай.
Посидел,
я думал, ты сыграл. Ничего. Не волнуйся, все хорошо.
Это прямой эфир, это нормально.
Да. Ну, видите, зато мы читаем стихи не «Право на ошибку».
«Право на ошибку», да.
Это программа «Право на ошибку».
А потом, знаете как, вот несколько месяцев назад, я боюсь, что это было последнее ее выступление на волнах «Эхо Москвы», вообще одно из последних в Москве, здесь читала стихи Наталья Евгеньевна Горбаневская в этой студии. Причем у нас не было большой компании, чтобы разбавить. Честно скажу, Наташа не очень хорошо слышала, поэтому это было, в общем, моноложество такое. И все равно в этом есть какая-то чертова магия. даже в забытом произведении. У меня, кстати, такое ощущение, что я это стихотворение в вашей книге читала. Я не ошиблась?
Абсолютно верно. Это стихотворение из сборника «Чушь собачья».
Вам не стыдно? Ну, теперь можно я на вас наеду?
Давайте. Вот. Пинайте.
Не могли с собой книжку взять?
Нет, она вся раскуплена. У меня нету ничего, я все раздарил.
Вот это правильный ответ. Давайте мы все-таки еще раз напомним про то, что 23 апреля будет премьера. И эта премьера начнется буквально от метро «Таганская». И скажите, пожалуйста, Влад, а вы чего-то боитесь в связи с этой премьерой? Вы вообще все народ суеверный, я знаю. Ну, как бы, пока все по плану.
Вы знаете, я хочу, чтобы мой учитель Юрий Любимов, который учил нас, но не знаю, я во всяком случае ловил это у него, обманывать зрителя. Он говорит, вот они думают, что будет так, а мы вот так вот. И вот я хочу, чтобы 23 апреля, подстегиваю небеса, чтобы Юрий Петрович обманул жену, так сказать, публику, зрителей и слушателей «Эхо Москвы», и меня тоже. Так. И вдруг, чтобы он где-то стырил рублей 500 от Вахтанговского театра, от Остоженки, от Бутиковского переулка, или, так сказать, от новой оперы, чтобы он черным ходом вышел, поймал такси или частника, сказал... Шеф, на Таганку. А тот ему сказал, шеф, на Таганку. И чтобы Юрий Петрович приехал на Таганку, и просто, вот я вам клянусь, я остановлю просто спектакль.
Я вам еще этого желаю.
Да, я просто остановлю спектакль и скажу, ребята...
Шеф.
Шеф, да. Вот чего я... Я боюсь, что не будет провокации вот в этом смысле. А так я больше ничего не боюсь.
Ну, вы знаете, что я не исключаю, что ваших, так сказать, тех, кто у вас будет работать на уличном помосте, возьмут за экстремизм.
Очень
так
я
что
хочу.
Всякое можно.
Очень я хочу. Вот я прямо сердечно хочу, чтобы шеф обманул всех. И время, и нас всех дураков. Ну, прям у меня какая-то...
Давайте постучим.
На любви все замешано. Вот Таганский фронт, вот при таком зловещем названии, на любви там замешано, на горячих носах. Вот я чувствую, что у Арса горячий нос, у Лёши Шмелёва.
Как у собаки.
Вдовин, да. И я начал репетировать. У меня же ушло человек 5, наверное, из команды.
Угу.
Именно из-за холодных носов.
Понятно.
То есть тут как, на каком-то уровне уже другом все происходило, снюхивание. И мне вдруг смс-ку ты ночью получил. Я с тобой, все. Я говорю, все, я тебя не трону, я тебя... Только не опаздывай, я тебя прошу. Все свои дела.
Так, Алексей Шмелев, прошу вас.
Можно все-таки другое?
Давайте.
Или я наказан?
Подожди, Алексей Шмелев то прочтет, а потом...
Нет, я хочу лучше сказать. Я хочу что сказать, что... Как мы умудряемся быть вместе, потому что, наверное...
Я не понимаю.
Я могу сказать так, что потому что я люблю творчество Леши, творчество Арса, творчество Влада больше, чем свое. Я сейчас не кривлю душой.
Слушайте, а этого не бывает.
Бывает.
Вы синий жираф. Таких не случается.
Я поэтому сейчас абсолютно с чистой совестью, вот, Арс, если просчет еще, я ничуть
давайте.
Не почувствую себя ущемленным.
Я к пропаганде вражбе настроен так же, как к разбою. Меня везет троллейбус Б с окраской ярко-голубою. Нам обещают новый путь, усердно устилая плитку. Но разве в новой плитке суть, когда оборвана калитка? Когда в избе прогнивший пол, когда засовы держат слабо, когда он Интерпол, враги вселенского масштаба, когда отводят микрофон, как будто я сорвал болячку. Вот это здесь не камильфо. Давайте лучше про собачку.
Слушайте, вы когда это написали?
А в конце декабря 2013 года, то есть совсем недавно.
Ну, да.
Стоя напротив театра на Таганке, собственно, и ожидая Влада и Алексея, с которым мы потом отправились в наше турне в славный город Воронеж.
Знаете что? У меня сейчас мелькнула такая крамольная мысль, прежде чем я попрошу Алексея Шмелева продолжить вот эту всю историю, что вы, Влад, в какой-то степени способствуете, может быть, неправильной сублимации ваших замечательных творческих знакомых. Вы посмотрите, когда я первый раз увидела Арс Пегаса, это была такая маленькая гражданская катастрофа. Вот. А сейчас это мономаньяк. Такой вот погруженный в ваше действие.
Мономаньяк?
Да, мы теряем его.
Ну, мне очень важно, что присутствует дисциплина. Вы уж извините, да, при том, что вот поэт такой, такая вольница, все-таки тут командное дело, тут больше вот древнегреческий хор. Ведь Таганка – это театр эпический, это театр поэтов, но поэтов не которые в лес, кто в лес, кто по дрова. Это очень организованное действие. Помните, вот я начал знакомство с театром Таганки со спектакля «Послушайте». Ну, я обалдел от юмора. И я помню, что я пошел второй раз, а Бортник уже так не шутил. Как он... То есть они там еще импровизации себе позволяли, но в такой жесткой как бы структуре. Вот. И тут вот ребята, они тоже импровизируют в жесткой очень нашей таганской матрице, такой йодной ну, сетки. Да, да. И вы знаете, что мне очень понравилось? То есть мы варили, вот таганский суп, была студийная атмосфера. Я вдруг говорю, слушай, актрисе неудобно. Арс, помоги мне. Мне совершенно было наплевать, что это мой зонг, ага. Что его сейчас Арс будет исправлять. Я говорю, давай, подожди, потому что пока мне здесь надо удержать 20 человек, чтобы они не разбрелись. Арс, быстренько, там, Лёшка, подправь мне строчку, сочини. А вот здесь, слушай, а здесь надо, чтобы домовой вдруг вышел и сказал, по этой сцене ходил Гамлет. А что, кто дальше будет ходить? Я не очень понимаю, ребята. Вот такую повесить неуверенность чуть-чуть. И вдруг ребята мне раз-раз вариант. И тут же актеры подхватывают, и тут же читают. Понимаете, и актеры понимают, что при них рождают... Вот они, да. Живой Маяковский сидит, Есенин, Александр Пушкин. Сань, напиши тут про... Не я вас... Как-то ты что-то это... Слушай, я вас... Что-то... Ах, слушай, а, кстати, я вас любил. Нормально, да?
Здорово!
Вот. Леш, пожалуйста. А, да. Кстати, вот интересно по поводу того, что мы прям пишем там часто на репетициях. Я вот написал, пришел с утра, проснулся, и прям все пришло. Думаю, новый монолог Гамлета такой. Принес Владу такой, но Влад не взял. Но я хоть здесь прочту.
Но что-то берется, что-то нет.
Да. Да. Не пора ли признаться друг другу, что нас греет искусственный свет? Гул затих. Нам остался лишь Google, для которого прошлого нет. На стене постаревшее фото, а на фото летит самолет. Мы заправили бак для полета, но случится ли этот полет? До чего же на деле непросто отыскать дозаправку в пути. Долог путь от любви до помоста. Жизнь прожить не по трапу пройти.
Здорово, слушайте, классно. А я вот вас хотела спросить, правда, тут же устыдилась этого вопроса, но спрошу. А в свое время на знаменитом процессе будущего Нобелевского лауреата Бродского, упоминать можно.
Ура!
А судья спросила его, а кто вам сказал, что вы поэт? А он говорит, ну вообще я полагал, что это от Бога. Он говорит, нет, а где вы учились? Можно я вам задам этот вопрос? А кто вы по образованию?
Химик.
Батюшки. Я тоже химик, правда, недоучка. Я бросила Менделеевский институт, но папа был большой химик.
Медхате.
Да, конечно. Ну, только химической технологии. Все понятно. Ну что, продолжаем наш банкет. Единственное, что, Влад, я могу вас попросить, вот мне тут, у нас тут есть один профессиональный слушатель нашего эфира, который очень просит Вдовину микрофон направить в лоб, чтобы он лучше звучал.
В лобешник.
А я подержу. Да?
Вот прямо конкретно в лоб.
А, да.
Да. Пойте, господин Вдовин. Нет, все хорошо. Все хорошо.
Просто это поклон микрофону. Древневосточная традиция.
Я жил у моря в халупе с видом, смотрел на звезды, курил табак. Я был сомнительным индивидом, любил стрелять по утрам в собак. Но воск лица моего в прицеле увидел снизу, идет она. Весь мир вокруг собой обесценен, как от подземных толчков волна. Чопа, чека, чека, чопа. Меня по пути она вселилась, как будто в номер, и я был вынужден прикрыть свой тир. И я спросил ее, ты ли это? Она ответила, конечно, я. И протянула мне два билета. И тут я понял, конечно, я. Она пила, как матрос ирландец. Я догонял ее, не слыша. Она звала меня ее госпожа. Когда мы пели, смеялись чайки, когда мечтали, смеялся Бог. Я по утрам мчался в старый чайник, не попадая ногой в сапог. И я знал, что мчу по минному полю. сразу в кулаках сошар. Закрывала луна собою необъятного солнца шар. И я спросил ее, петь немало, но она ответила, вечно сив. И так неистово обнимала, что аж не мели. Но мне приснилось холодной ночью. Пришли собаки, пришли за ней. Я видел, как разрывают клочья за всех, за братьев, за дочерей. Ходили, ходили по кругу недели, и уже невозможно было забыть, что у нее остановилась кровь в теле. И она перестала быть. И она перестала. И она перестала быть, и она перестала быть. Собрал припасы, ляло море в косых лучах. Она смотрела в прицел с террасы, и я толкнул от себя причал. И я толкнул от себя причал.
Браво.
Наливай.
Так. Если таких песен развязывается второй раз, по-моему.
Да. Вот я второй раз вижу господина Маленко, и все я слышу слово «просушка» и «наливай». Тяжело вам, наверное, живется.
Тяжелая неказиста.
Так, мы продолжаем, и вопрос у меня к вам вот какой. Много лет назад я попала однажды на репетицию. Мой первый спектакль таганский был «Мастер Маргарита». Когда я посмотрела его второй раз спустя 17 лет, я была жестоко разочарована. Но самый такой первый в меня вошедший спектакль была репетиция «Самоубийцы» Эрдмановского. Я поняла тогда, что Юрий Петрович ставит перед собой задачу, возможно, у него была другая задача, но для меня, как для зрителя, еще и образовательную. Потому что Рамзес Джабраилов, который ездил на этой хреновине вдоль сцены и рассказывал, дорогая мамочка, доехал до Красноярска, потом дальше предлагают ехать за свой счет, то есть читал письма Николая Робертовича Эрдмана, это было напоминание мне, пролетариату, о том, что все не так весело, mm-hmm. не так, может быть, оптимистично. «Самоубийца» – оптимистическая пьеса, вот что не говорите. Существует ли у вас некая образовательная задача? Или, я понимаю, что когда человек садится писать пьесу, вот он думает о чем угодно, только не о том, что подумает Охлос, слушая эту пьесу.
Нет, конечно, я хочу маленьким нашим людям, которые придут, я имею в виду юных совершенно людей, которые впервые окажутся в театре Таганки, расшифровать и донести до них какие-то исторические коды, открыть. Когда, что, куда, почему здесь висят четыре портрета, значит, почему Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Брехт, и почему пятый портрет любимого обязательно появится здесь. Почему 64-й год в проруби Арбата, говорящая угу. щука, как у меня написано. Почему курсорочка? Кто с этого курса остался жив? И кто сейчас в театре есть? Например, Марина Витальевна Полицемака, наш кирпич, как на Таганке
говорят.
Вот это вот единственный сейчас человек, который вот в театре работает, выходит на сцену.
Величайшая актриса.
Величайшая актриса нашего времени, да. Выдающаяся вообще. Может быть, кто-то не знает, что она вдова, но и жена Семена Львовича Фарады, мама моего друга Миши Полицемака. И вчера я ее видел на втором ряду, я встал на колени просто на сцене. Вот. И мне важно рассказать о ней, может быть, тем людям, которые знают только Высоцкого. Вот Леша правильно говорит. Сейчас внедряется такая формула на телевидении, что театр на Таганке – это как бы равно Высоцкий, не всегда трезвый Высоцкий, ходил все время с гитарой, он был Ну, вообще, с гитарой спал там, все. Вот. Потом он умер, и как бы и театр умер. И вдруг ко мне вчера подходит Юрий Николаевич Смирнов, замечательный, фантастический артист Таганки, и говорит, ну, слушай, вот ты пойми, вот молодец, что ты вот рассказываешь и о других вообще людях Таганки, да? А кто, например, про Рамзеса Джабраилова сейчас вспоминает часто?
Слава
Богу. А у нас его, у нас проступает сквозь стену портрет Рамзеса Джабраилова. И девочка говорит, Рамзес Джабраилов, таганский Чаплин, мармелад из полыни. Мармелад из полыни. А я просто, это моя ассоциация. Помните, как он Мармеладова вообще играл в этом спектакле «Братья Карамазовы», ой, простите, «Преступление и наказание». Он выходил вот на авансцену и говорил этот монолог, когда некуда идти. Я, у меня просто сердце подходило вот сюда, к глазам просто вообще. Вот. Мы вспоминаем Боровского, Давида Львовича особенно, особенно, потому что этот человек, это тоже, это наравне с Юрием Петровичем, это конструктор, фантастический поэт Московского театра на Таганке, который просто, вот он сложил, просто это вот стихи, вот поэзия. Боровский – это равно Высоцкий, равно Любимов, равно, кстати, Николай Робертович Эрдман. И я хочу сказать, что Эрдман писал басни, и у меня, я баснописец сам-то, по своему складу, ну, заостренности карандашей и ума. И поэтому я прочту вам сейчас басню «Андатра в театре». Эта басня тоже, хотел бы сейчас сказать, украшает.
Да-да-да-да-да. Спокойно, сам себя не похвалишь, сидишь как оплеванный, нормально.
В одном столичном популярном театре пришел успех заслуженный Андатре. Она снялась в масштабном сериале, купила джип и ей квартиру дали. Естественно, как на голову снег, упал успех Андатры на коллег. И так всех мучит собственная гадость, а тут еще горчит чужая радость. Вот повезло бездарной водной крысе. Шипели змейки, спрятавшись в кулисе. За что? Скажите, вторили в гримерке две незамужних и нетрезвых норки. Хомяк-любовник с трагиком сурком, закушав вермут плавленным сырком, в костюмы добрых гномов нарядились, но в сторону актрисы матерились. Хомяк кривился. Крыса молодец. Поди ночами ходит к ней писец. И даже выдра лучшая подруга. И главного художника супруга, имевшая выдренка от завтрупой, произнесла. Повезло девице глупой. Андатре в суп подкладывали мыло. Ее гримерша тряпку лупила. Бухгалтер театра Скаридный манул ее на 20 евро обманул. Зафлит морал все, выговор морал. И говорил про совесть и мораль. Ее костюмер засунул в хвост иглу. Слон режиссер чехвостил за игру. Она сопротивлялась 2 недели. Но все равно актрису нашу съели. Увы, заметил верно реформатор. Театр начинается с андатор, висящих в виде шапок над крюком, покуда зритель бродит с номерком.
Класс, молодец. Слушайте, я, кстати говоря, вот вы перед тем, как мы начали это замечательное действие в эфире «Эхо Москвы», я еще раз напомню, во-первых, что у меня в гостях, представляю вот «Против часовой стрелки». Почему «Против часовой»? Мне так нравится. Поэт Арспегас, поэт Алексей Шмелев, поэт, автор-исполнитель Алексей Вдовин и режиссер, поэт Влад Маленко. 23 апреля будет спектакль в Театре на Таганке. А как называется-то?
Таганский фронт.
Таганский. Я думала, это фигура речи. Я решила, что это некое творческое объединение. Ну, хорошо. Я же не возражаю. И, вы знаете, вот только что прислала сообщение одна из наших постоянных слушательниц, которая давно живет далеко от России, и говорит, первый раз жалею, что я не живу в Москве. Пошла бы. Так, битлы нервно курят в сторонке. Это ваш огород камешек, Алексей. Вот. Что делает с гитарой? Вот что написано прямо.
Я могу сказать. Ей всего лишь 1.5 года, она бедная. Что с ней происходит, да.
Ну, слушайте,
беру на ней аккорды.
Рабочий инструмент, в конце концов.
Мне на самом деле немножко жалко, но мне нравится.
Ну, вы знаете что, хотите мастером поделюсь? Мне вчера позвонил мастер и, видимо, оставил смс-ку, что сделал новую гитару. Хотите, поделюсь?
Это вот плохая примета. Я сейчас возьму его координаты, и она с ней что-то случится.
Да-да, ни в коем случае.
Он заревнует, да. Да-да,
ну, кроме того, вы знаете, что я хочу еще, чтобы вы как-нибудь пришли, может быть, даже без повода, так сказать, меньшим составом, и каждый из вас больше почитал.
О, с удовольствием. Вот.
Так, Влад, ваш черед. А я что хотел... Я что хотел сказать. Вы тут предложили нашим слушателям, на мой взгляд, замечательную дурку... Напишите дурацкое четверостишее, и я вам его переделаю в Акуджаву или кого-то других классиков. Но у меня такое ощущение, что мы с вами испортим банкет этим обстоятельством. Я хочу, чтобы вы не развлекали публику, а стихи читали. Ага.
Хорошо, да. Часовой механизм на левом запястье. Сколько часов до счастья? Каково расстояние до границы? Когда возвратятся певчие птицы? Вы не подскажете, сколько времени? Времени до чего? До окончательного исчезновения нашего племени или, наоборот, отсчет от начала конца? Сколько времени, курица спрашивает у яйца? Снежный ком в коме весной выдыхает, превращаясь в туман лесной. Сколько времени? Думаешь, ты вырос из золотого семени, если часы на твоей мягкой кисти стоят 2 300 000? Оглянись, если тебя еще не покинула тень, ты сам солнечные часы в пасмурный день. Сколько времени? Тик-так. Это так, вода с неба стучит по темени. Часы, инструмент ударный. Циферблат — это круг полярный. Сколько времени? Дело всего лишь в трении ветра об адамовые яблоки наших глаз. Век, месяц, неделя, час. Голова больного историка, луна над землей, будто череп Йорика. Сколько времени? Спрашивает песок у стекла, а река тем временем в море перетекла. Слушать часы — все равно, что глотать цикуту. Тик-так, так. Паки-паки. Есть бабочки, живущие только минуту, будто сердце солдата во время последней атаки. Сколько времени цикады цокают ходики в горнице, снятся длинные стрелки часам-калекам. Есть попугаи старше 100-летних горцев. Есть ледяные щуки с почти человечьим веком. Сколько времени? Лошади вечность пьют на лугу, бог неба в яблоках и луна на тарелке. А мы с тобой, милая, встретились в одно время на одном берегу, чтобы идти крестным ходом против часовой стрелки. Сколько времени? В барабаны стучат поезда, и время, как снег по весне, неумолимо тает. Что делает в часах кукушка, когда заперта дверца ее гнезда? Она точно не спит. Она улетает.
Хорошее сообщение пришло. У нас же смски идут всякие. Нателла, я только слушаю. Они прилично или неприлично симпатичные? Спрашивает Аня. Нормально. Нормально.
Анна!
Ведите себя прилично. Но это вряд ли. Слушайте, а вот знаете, что хотела тоже спросить? В свое время замечательный режиссер Эйзенштейн баловался, как бы это сказать, скабрезными карикатурами. Причем делал это классно совершенно. Но было понятно, что главное в его жизни не вот это вот, да? А у вас очень хорошие стихи. Как вам?
Да я говорю, я хотел смыться с Таганки, просто пописать.
Так не бывает.
Да. Но Владимир хотел уйти, Владимир Семенович потихонечку же отваливал. И шеф же сказал ему, вы хотя бы... Мне Бортник говорит, что Володя пришел в слезах фактически. То есть он долго готовился к разговору с любимым. Разговор был о том, что он хочет отдалиться в сторону литературы потихонечку. И вдруг Любимов... Высоцкий думал, что этот разговор будет долг.
Угу.
И так через плечо Любимов, вдруг перейдя на «вы», как он это делает, когда он сердится, он сказал, уходите. У меня только к вам одна просьба. Играйте Гамлета. Вы сами просили эту роль очень долго. А так уходите. И все, и пошел.
Uh-huh.
И тот встал как-то так по-чаплински. И пошел тоже. Вот. Я к тому, что когда ты вырастаешь в себя, прорастаешь, то тебе сложновато быть, но я думаю, вот как вот, и, вот многим из тех, кто сидит за этим столом, всем нам, в жестком военном коллективе, каким является театр, а любой театр хороший, это всегда...
Это понятно.
Это, там служишь. Не зря актеры говорят, вы служите в театре. Он подчиняется законам дисциплины очень, очень серьезно. А художник, он небожитель. Ему ему хочется вот сегодня не прийти. А все, гранты. Куда? Только смерть. Да. Там зритель купил билет. То есть, и вот это вот... Но с другой стороны, это очень дисциплинирует. Тут не знаю, как сказать. А, вот, у меня же вот какая была сложность. Мне пришли, кстати, ребята из «Мужского голоса» и сказали, Влад пока стесняется того, что он хороший автор. То есть, представляете, твои стихи актеры читают, и ты не можешь им сказать, слушайте, ребят, это не Сосискин сочинил какой-нибудь. Вы давайте как-то это. Это все-таки Маленко, да. И вдруг, и в какой-то момент я перестал стесняться. Я сегодня, например, завел там. Я говорю, а вот теперь послушайте, как автор читает, извините за наглость. И такие все на сцене стоят. Я их полюбил тут же еще больше. Стоят вот же такие хорошие.
Ну и куда вы, из какого театра вы собираетесь уйти, если у вас все вот это так проросло? Это уже...
Да, Таганка, да, это...
Это уже организм такой. Ну что, господа хорошие, мы сейчас сделаем перерыв. Я еще раз напомню, что здесь, в этой студии сейчас режиссер Влад Маленко, поэт Арс Пегас, поэт Алексей Шмелев, автор-исполнитель, поэт, не знаю, как кто больше, Алексей Вдовин, 23 апреля спектакль в театре на Таганке. Таганский фронт, однако. Продолжим через несколько минут. 1:05, вы слушаете «Эхо Москвы». Мы продолжаем вот всю эту оргию. У нас в гостях... Вот не надо провоцировать. Все, кто смотрит телевизор, видели, что я в антракте сбегала и принесла чайник.
Тут таганская
если
вода.
Если вы думаете, что я в этот чайник наливала, как персонаж Стругацких, не чай он тут пьет, то совесть надо иметь. Меня, между прочим, возьмут и уволят за нарушение сухого закона. Итак, у нас в гостях поэт... Алексей Шмелев, поэт, автор-исполнитель Алексей Вдовин, режиссер и поэт Влад Маленко и поэт Арс Пегас. А вот скажите, пожалуйста, я сейчас обращаюсь к Вдовину. Я его обещала ни о чем не спрашивать, поэтому я обращаюсь к нему. Скажите, пожалуйста, есть такой замечательный поэт Александр Семенович Кушнер. Он когда-то говорил, что с его точки зрения поэзия не нуждается в гитарной подпорке. Судьба его покарала тем, что он, наверное, один из самых поемых поэтов. Вот. А вам вот инструмент для чего? Хотя я знаю, что вот вы ведь тоже поющий человек, да?
Немножко.
Да и вы, по-моему, балуетесь, Влад. Вот только Пегас у нас
есть. Не, я тоже балуюсь. Почему? У меня есть группа «Моральное блюдечко». Там это, правда, далеко до пения, но...
Но блюдечко моральное.
Я пытаюсь. Можете послушать как-нибудь.
Вот... Я, на самом деле, если честно, всегда говорил, что у меня тексты. То есть у меня, в принципе, как таковых отдельных... стихотворений нет.
То есть это как у Булатшаловича способ исполнения стихов?
Это неудавшиеся песни, я скорблю, как бы, вот, потому что куда мне, я читать не умею, ну,
стихи. А вы слышали, как Нобелевский лауреат Бродский читал свои стихи?
Ну, как бы, я даже их не помню, сейчас, благо, вот, как у Влада есть уже такие девайсы, что можно там, если забыл распечатки, можно прочитать, потому что я наизусть, ну, песни я помню.
Рассказываю, есть устройство под названием iPad, у меня тоже проблема забывать.
Девайсы сейчас помогают.
Там суфлер прямо. Так не, ну удобно.
Дядя Женя Рейн не знает, как завернуть зубной пасты.
Знаете что? И это ничуть его...
Кстати, да, у меня, например, нет. У меня смартфон появился год назад, потому что мне подарили. А так бы еще до сих пор с Nokia вот этой 32.
Пейджером бы копал, как дурак.
Да, еще одна джинса. Так, сколько вам заплатили?
Все, закончили. Так. Совесть есть? Стихи забыл?
Бог — это совесть. Конечно,
читайте,
есть.
Давайте. Я открыла ваш сайт.
Класс. Вот. Еще на один просмотр больше сегодня. Yes, да.
Таганский фронт, читаю. 50 лет театра на Таганке. 23 апреля Арс Пегас со своими соратниками из культурного арт-проекта «Мужской голос» примет участие в премьере поэтического спектакля Влада Маленко в театре на Таганке. Вы для этого забыли слова? Чтобы я это открыла?
Нет, конечно же, ни в коем случае.
Так, смотрю, что там есть. Автор и постановщик Влад Маленко. Музыка Юрий Шевчук и группа ДДТ. А Вдовина куда дели?
Сейчас речь идет о основном действии, которое развернется на главной сцене Таганки. Вдовин будет...
Алексей Вдовин входит в культурный арт-проект «Мужской голос». Он скромно был упомянут.
Он в синях.
Прочие соратники, потому что это мой персональный сайт, поэтому у меня, естественно, был упор сделан на меня. И...
Понятно.
Но у меня есть подозрение, что Вдовин будет композитором следующего моего спектакля, если даст Бог.
Что такое 5 женских монологов?
Я придумал... такую историю, что Таганка предстает в 5 ипостасях, как это было частенько у Юрия Петровича, 5 Маяковских вдруг выходил на сцену, 5 Пушкинов, товарищи верь. И у меня вдруг мне приснилось, что Таганка эти 5 женщин в разном свете. И я подумал, что надо, чтобы женщина и написала для них эти истории. И неожиданно меня жизнь так вот столкнулась с Катей Султановой. И я ей предложил это сделать. Она очень удивилась, и написал, и мне понравилось. Мне понравилось.
Угу.
Вот, вот поэтому пять женских монологов. «Таганка кукушка», «Таганка вдова». Там.
Ага, понятно. Ну что, у нас очередь ваша. Я, у меня открыта рубрика «Стихография».
Абсолютно верно, правильная рубрика.
Вот,
там вам... есть это стихотворение, да.
Так, ну давайте.
Мышка.
Наружка.
Ай, под мышка. Мышка. Ай, мышка. Ай, мышка. Ай, молодец. Так, сейчас.
Ну, я сама могу за вас поговорить, если, мы, если вы, так сказать, закрываете паузу, то
да
я
нет,
умею.
Нет, почему? Вот оно, не выходи из офиса на 70-летие Иосифа Александровича Бродского.
Ну, давайте.
Не выходи из офиса, не находи предлог. Зачем тебе солнце, если ты куришь вок? Снаружи все злостно хитро, поэтому тут уют. Не выходи из офиса, на улице точно убьют. О, не выходи из офиса, не спускай взгляд с монитора, потому что монитор тебе, как хасиду Тора, и так же, как она, абсолютно непререкаем. Не выходи из офиса, Авель, за дверью тебя ждет Каин. Не выходи из офиса, займись квартальным отчетом. Если зам позвонит, не колеблись, назови идиотом. Зачем выходить оттуда, куда ты утром вернешься? Не выходи из офиса, в аптечке имеется ножпа. Не выходи из офиса, отстукивай клавиатуры марши. Не думай о Юле, о Жане, об Ире, о Маше. С проходной веет Мартом и охранника дошираком. Не выходи из офиса, стань отшельником, но не раком. Не выходи из офиса, опускай только офис. Знает твой истинный облик, приправленный кофе с корицей, сливками и прочим. Поет МП3 соловей. Не выходи из офиса, на улице чайник веет. Не выходи из офиса, не подчиняйся общим укладам. Отправь их в топку. Зачем по утрам познавать метро или пробку? Не выходи из офиса, прими шум принтера за овации. Спрячься от эмиссии, кризиса, безработицы, девальвации.
Молодец. Между прочим, очень в манере Нобелевского лауреата читали стихи. Прямо...
Это прям как бальзам на душу. Очень в манере Нобелевского лауреата. Хорошо?
Да. А продолжаем. Ваша очередь. И ваша двойная очередь, между прочим.
На самом деле, вот навеяло тоже сейчас одно стихотворение прочту. Вот уже четверть века я живу здесь как будто в гостях. Меня кто-то сюда пригласил, да вот кто, помню смутно. Иногда я почти вспоминаю, и дрожью в костях отзывается имя его, и светлеет как будто. Меня кто-то сюда пригласил, усадил за столом, на котором на выбор лежали любые пороки. Я до одури ел, я до одури пил, а потом я не помню. Смешались все даты и сроки, ну а пир продолжался. Жестокий, бессмысленный пир, на котором звучали похабные крики и тосты. Я стоял в стороне, а густой человеческий жир тек рекой. От хмельного стола до немого погоста. Мне хотелось орать, мне хотелось лупить по столу, проклиная того, кто создал меня так неумело. А потом я упал и увидел, как стол превратился в золу. И в лозу превратилось меня, отхаркнувшее тело.
Хорошие очень стихи. Я могу вас попросить напомнить мне только первую строчку еще раз?
Вот уже четверть века я живу здесь как будто в гостях.
Это для оперы, вы же понимаете. А я напомню, что читал, только что читал Алексей Шмелев. А давайте еще что-нибудь.
А я вот сейчас, у нас просто проект-то не только мы, у нас еще есть замечательный Иван Куприянов, мой хороший друг, и вообще наш хороший друг. Вот. Я тогда его стихотворение прочту.
Слушайте,
чтобы снять.
Потом.
Да, и потом всех назовем. То, чтобы снять немножко вот.
В глаза смотреть.
В глаза смотреть, да. Напряжение от предыдущего стихотворения.
Как зовут автора еще?
Иван Куприянов.
Иван Куприянов. Через Е. Куприянов. Вообще расстраивается, когда его пишут через «и».
Иван через «е».
Я тоже подумал.
Спегас пишет через дефис, а Куприянов через «е». Не мог не сказать, простите.
Правильно.
Стихотворение Вани. Есть ностальгия странная о том, что, может быть, произойдет когда-то. Капелью насторожен каждый дом. И кажется, что нет зиме возврата, и я иду, распахнутый весной, по улицам блестящим и текучим. Судьба бежит влюбленная за мной, и мы друг другу точно не наскучим. Звенит трамвай, и светофор пищит, и времени полпятого, и небо. Я чуть не врезался в рекламный щит, но вовремя отпрыгиваю влево, и солнце светит так, что хоть плыви, воздушной льдиной тая без излишка. Я врезался в историю любви, голубоглазую, с короткой стрижкой.
Молодец. Подходит?
Иван Куприянов, культурный арт-проект «Мужской голос».
А кто еще там?
Константин Потапов и Иван Фефилов, а также Виталий Винникеев, ну и, соответственно, Алексей Вдовин тоже входит в наш культурный арт-проект.
Дмитрий Вагин иногда входит.
Сегодня его видел, кстати, в Вагин.
И он входил в «Мужской голос». Представляешь?
И он передавал всем привет.
А прямо на Красной площади вагер мужской голос.
Тимку очень сложно выцепить, он как-то исчезает. Он умеет как-то исчезнуть просто.
Мне вообще так кажется, что поэзия — это не групповуха. Это такая история очень индивидуальная. И суть вот этого объединения я пока понять не могу. Это для того, чтобы собраться вместе и сказать друг другу: старик, ты гений?
Так спектакль.
Ну, подождите, ну, во все века были объединения литературные. А как же Лев, а как же футуристы? Как же имажинисты и так далее, символисты.
Вы знаете что? Может быть, нас подводят, как бы это сказать, изрядно тенденциозные мемуары. Я вот помню, в какой я ужас пришла, прочитав
Марингофа?
На берегах Марингов Самоса. Да, мы пошли домой, у нас сифилис, у Марингов это тоже было классно совершенно. Но у Ирины Владимировны есть замечательная история про Мандельштама, который жабу гладит. Тоже дивно. Вот. И приходишь как-то вот в ощущение глубокого ужаса.
Ничего не поменялось, поверьте.
У поэтов есть такое обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Встать кружок, оплевывать друг друга.
Да. Так, невозможно столько подряд слушать. Умираю, в хорошем смысле. Прекрасная пародия.
Держитесь.
Это, да, вообще держитесь. Так, где можно купить билеты?
Ой, мы счастливы, что у нас единственное... Мы, знаете, мы переплюнули «Мастера и Маргариту». У нас самый продаваемый сейчас спектакль «Таганки». Говорю без... Ну, просто сухо говорю. Да,
это факт.
Как коммерческий какой-то хрен. У нас на 28-м... Где? Ну, в театре у Шмелева, моего помощника.
Да нет, подождите.
А он еще, мало того, что он стихи пишет...
Он спекулирует.
А совесть у вас есть?
Ну, стойте, серьезный вопрос, Влад. Можно приобрести в интернете, в кассах на 28 мая, потому что на 22-23 апреля билетов уже нет. 28 мая ждем вас.
Знаете,
на повторный,
мне кажется,
показ.
Что на 23 могут выкинуть.
А может быть.
Партиями. Знаете, когда открывался театр на Таганке, вдруг Юрий Петрович сказал супруге своей, Целиковской, Людмиле Васильевне, Люсе, по-моему, сейчас вышибут дверь, то есть выбьют стекло. Она говорит: и прекрасно. И прекрасно. Пускай. Вот, я тоже жду.
Ну, я думаю, что все будет хорошо.
Но вас мы прям посадим.
В хорошем смысле.
Да, в театр хорошем.
А то, знаете, звучит как...
В хорошем смысле, шестой. Какой у нас лучший ряд, кстати?
Восьмой,
наверное, да.
А скажите, пожалуйста, я понимаю, что это вопрос такого ожидания, но, знаете, опять же, никогда не забуду свой первый визит на «Мастера и Маргариту». Это был 80-й, наверное, год. У меня был «Циковский одноклассник». И он меня пригласил, мы сидели в первом ряду, а рядом весь цвет. «Мясники». «Парикмахер», «Элита». Он будет в тренде, этот спектакль, как вы считаете? Мясники с парикмахерами будут говорить своим клиентам: слушай, ну ты там, вот тебе хороший кусочек, а ты уж...
Ну, не знаю, надо заслужить еще мясников. Не знаю.
Заслужить мясников звучит очень двусмысленно, я бы сказал.
Не, классно. Очень хороший образ, по-моему.
Да, дело, отлично. Заслужить мясника и парикмахера, что-то мандельштамовское в этом, да?
А у кого это, опять же? По-моему, это у Лакшина была замечательная история о том, как буфетчица в одном издательстве однажды вдруг перестала ласкать своих любимцев. И когда ее спросили, в чем, собственно, дело, Марья Ивановна, почему творога нет, она сказала: Булгакина давали.
А я сейчас помню Николая Алексеевича Гоголя: кушайте, батюшка. Полгода держал на молоке, ухаживал как за сыном.
Ну ладно, это у нас все разговор. Давайте мы перейдем все-таки к творчеству. Че, у вас рука болит? Намучился сегодня мальчик?
Да я не жалуюсь.
Тогда пойте.
Я не могу. Теперь я не могу.
Какая ночь, я не могу. Это Есенин?
Не спится мне такая новость.
Помнишь, как мы провожали закат, небо в глазах красным околышем, мы, как хотелось той ночью сверкать и говорить, помнишь, как мы провожали друзей, как были все рюмки разбитыми, и фонарями моргали звезде над мостовой, над мостовой. Как получилось так, что мы одни тихо сидим, шуршим одеждою, падает снег на ладони твои. И никого нет, ничего.
Слушайте, романс прямо невозможно.
Да, так называю. Везучий у вас радио.
У нас везу... А вы не убираете инструмент? А из другой тетрадки?
Может, корабли? Ты помнишь?
Из другой тетрадки, это что значит?
Ну, у вас разные очень вещи. Я хочу теперь еще из другой тетрадки. Корабли — это что?
Не, корабли не надо.
Каприз Паганини.
Классная, да.
Сыграю, не буду.
Лесника, дочь лесника, ждет рыбака, жена рыбака. Воина ждет, воина мать, ну а его мама некому ждать. Ореги гумаба, бо, ово, ово, о мама, мо, ово, ово, ово. Черная голь да басота, черная боль, сок тростника, и вдалеке песня парусника. Ореги го, мама, мо, ово, ово, о, мама, мо, и мо, моле, о, мама, мо, умба-умбе, о, мама, мо, совари мені майс, совва, совва, So many tears, rey ta 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 ta, соленый пирс, рей на на на. Jesus surprise me, in back for me price of this boat of a cost of Kinshasa land the floss. Kiki Kinshasa, arigu a u a Kinshasa, arigu bay Kinshasa. You are my lovely land, Kinshasa, you are my only friend. Ta 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 ta. Ararambera, uwa, uwa, uwa. Oh, ararambera, uwa, uwa, uwa. Ooh, ra pa 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 pa, pa 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 pa.
Человек-оркестр какой-то. Да, хорошее сообщение. Вот это да, Леша Вдовин на эхе. А что вы думаете, на рыжих, что ли? Ничего, между прочим, страшного нет. Господи, вас слушаешь, душа в экстазе. Респект. Аноним из Киева. Да, ребята, вам трудно сейчас. У вас прямо поэтическая тетрадь. А вот, хорошо, скажите, Вась, а сделай нам, пожалуйста, холода поменьше, а то они у меня синие уже все сидят.
А он в тепле. Опять двусмысленно.
Ну, бывает такое.
Вода. Это вода.
Можно еще холодку в чайник?
Холодку в чайник, да.
А вопрос вот какой. А вот хорошо, скажите, пожалуйста, каждый из вас, наверное, из вас троих, наверняка чувствует в себе, возможно, какой-то потенциал написать... создать некое действие, потому что, еще раз повторю, поэт – народ ревнивый. А что для вас вот то действие, та мистерия, которую написал Влад? Ему я микрофон не даю, заметьте. Он наконец-то будет выслушать.
Можно, да?
Конечно. Все микрофоны включены.
Я просто еще древности сразу хочу сказать, что я бы никогда не стал участвовать, иметь дело с творческим человеком, чего бы
чего творчество мне не нравилось. Вот. А если мне действительно нравится творчество и захватывает меня, то вопрос ревности не просто отходит на второй план, он как бы вообще практически испаряется.
А что, азарт? Так, а? Вот я сейчас сделаю, я сейчас напишу. Вот Леша рассказал историю с невключенным Гамлетом.
Не, ну понимаете, я вообще я уже много лет работаю в кино. Кино, в общем-то, оно искусство близкое, соседствующее с театром. И я прекрасно понимаю, что значит работать в команде. И насколько важен успех любого и фильма, и проекта, и спектакля от умения работать в команде. И если говорить, что для меня Таганский фронт, это действительно уникальное театральное действие, которое в себя вобрало, ну, по-моему, все возможные жанры. Потому что это действительно и мистерия, это и комедия, и трагедия, и пафос, и эпос. Это действительно такой лютый суп с керосином, который мы заварили все вместе под предводительством Влада. И это большая честь, что я в этот суп угодил, варюсь в нем, и варюсь, и варю. То есть осуществляю все действия, которые только можно. Это очень интересный опыт.
А ваш взгляд, Леш?
Ну, меня как-то это очень захватило. То есть,
настолько, что нас еще и спекулировать билетами заставило.
Ну, я учусь. Вот как-то надо что-то во что-то верить, надо все время чего-то просыпаться, а так, чтобы не то, что елки-палки, может, еще поспать, а не, наоборот. А вот как я сейчас вот, ну, там еще час посплю, у меня будет меньше на час, чтобы вот в этом всем поучаствовать. Вот это очень интересное чувство, и оно вот сейчас... Полное подключение, полное погружение и некий потенциальный... Ну, то есть я просто учусь, я, ну, действительно...
Это опыт, это опыт.
Я учусь прежде всего профессионализму. То есть когда ты оказываешься среди профессионалов, то есть ты понимаешь, насколько...
Ну, знаете, его оговорки по Фрейду насчет дисциплины сначала, программы непрекращающиеся, вот они, наверное, тоже что-то стоят.
Она очень, как бы, ну, это для меня очень важно сейчас. Потому что я человек не театральный. И вот первый раз оказался во всей этой кухне вот внутри. То есть такой неоценимый опыт сейчас.
А ваш взгляд, господин Вдовин?
Ну, не только опыт, это же уровень новый. То есть это мы же, нам же не по... Я вообще не знаю, почему здесь, да, какое-то столкновение лбами, когда даже если, например, рассуждать меркантильно, да, какими-то там выгодами, то это каждому выгодно, во-первых. А какая там ревность там и вообще?
Ну,
то
я, это, я это вам просто, расскажу.
Это вообще круто, что это происходит все как бы, с нами. Вот. А Влад как бы он, у него другие, он постарше, он чуть не сказал лысый уже.
Я оморал.
Мы-то как бы молодые поэты, исполнители, ну хоть там, может быть, уже не молодые, может, уже поздно так говорить, я не знаю, там уже бороды уже растут, так нехило.
Отрастил.
Но нас же все впереди.
Ну, в общем, наверное.
И это такое прям...
Нет, тут вообще никаких поводов для ревности не вижу, в принципе. Вот, это иной уровень, действительно.
Ну, хорошо, а вам зачем другие поэты?
Вот это вот, да, интересно.
Интересный вопрос.
Больше поэтов хороших и разных, да?
Вот. Хотите, я вам буду присылать всех тех графоманов, которые ко мне приходят?
Не надо. Ну, смотрите, я думаю, что надо продолжать дело, которое мы заварили. И Таганка, а может быть, не Таганка, сейчас жестко скажу. Не знаю, как сложится, как тут сложится театральный роман. Но мне бы хотелось вот эту студийность, эту лабораторию, этот эксперимент продолжить в прямом эфире, что называется, в прямом эфире нашей жизни. Чтобы мы откликались на события и в дальнейшем события, которые происходят вокруг нас, переваривали это. И вместе, чтобы актеры вместе с поэтами делали вдруг... Театр – это спектакль. Делали спектакли совершенно в молодом и совершенно современном формате. Могли, как шуты у Шекспира, менять строки, строфы. И для этого, извините, нужна...
Железная дисциплина.
Железная дисциплина.
И командная работа.
И фабричная... Фабричная...
Механика.
Но фабричная, тут даже вот фабрика, как Маяковский, да, говорил, что стихи это вот определенная такая, да, фабрика. Вот. Поэтому чем больше таких удивительных, классных ребят, я не знаю, может, и девчат тоже, так, да, тем лучше. Ну, вы знаете, вот все проверяется на втором прыжке у парашютиста, на втором у летчика. Все проверится не на Таганском фронте, ребят. Все проверится на втором спектакле. Мы пока в секрете там держим кое-что. Но
все... А что, еще второй спектакль будет?
Ну, одну ягодку-то в рот, а другую подключаем. Да.
А что, уже пора стоять ночью у кассы на Таганке, как это было в старь?
Ну, поглядим.
Не пуха, во-первых. А во-вторых, я очень вам желаю, чтобы Юрий Петрович выполнил тот номер, который вы от него так ждете, чтобы он совершил это. Честное слово, я очень искренне вам это желаю.
Да, да, да. Ну как? И вы знаете, вот про молодых поэтов и актеров я хочу что сказать. Юрию Петровичу, когда он начинал театр, было 46-47 лет.
Угу.
Колоссальный возраст для режиссера, да? Он был высокий такой, мастер, с горящими абсолютно глазами, этими своими черными бровями, все-все-все. А ребятам, которые к нему приходили, которых он отбирал, было по 20,
угу.
25 лет. Это прям золотое такое сочетание. Ну, как бы они все относились к нему как к отцу, а он к ним как к сыновьям и к дочерям. Поэтому он имел право актрисам вымыть лицо. Что ты вообще так шутишь?
Намазалась.
Намазалась. Давай, тебе же на сцену. Или мог что-то сказать. Шопен, я помню, он говорит... Твоя мама приезжала, а уже, значит, человек уже взрослый, и сказала: Юрий Петрович, если что, просто бейте его. И все, а тут понуру голову. Ну, то есть, вы понимаете, так, я, конечно, не могу так относиться там, к Шмелеву, к Вдовину, к Арспегасу, но любовь, она такая обширная. Вот я слушаю Лешу Вдовина, я понимаю, что елки-палки. Да в каком-нибудь Троицке, в каком-нибудь 86-м году просто бы его, как бы Шлачева бы схватило, и тут начал бы показывать вот так всем.
Да?
Ура! И вообще там, ну что? Вот такие солдаты.
Солдаты чего?
Таганского фронта, чего-то еще.
Нет, вы знаете что, я ведь этот вопрос задала не для того, чтобы вам дать устроить фигуру речи. Это же некое... поэтическое действие. И это поэтическое действие, в которое господин режиссер очень, я бы сказала, элегантно встроил не только свои амбиции, но и ваши амбиции. А вот когда такой конгломерат образовывается, это уже серьезная история.
Ну, Иосиф Бродский когда писал же для Юрия Петровича, я так понял, что там тоже были написаны
специально. Да, для спектакля «Медея». Были написаны хоры, да, ну, Бродский.
Точно такой же вопрос можно было бы задать.
Понимаете, это все-таки в первую очередь не амбиции.
Ну, подождите, но антиверы спектакль Андрея Андреевича.
Дань уважения и великому театру. Я серьезно говорю, в первую очередь для меня это так.
Согласитесь, что если бы вам не нравилось то, что, так сказать, если бы делалось то, что вам не нравится, никакая дань уважения.
Разумеется,
бы не
согласен. Об этом я тоже говорю. Конечно, конечно.
Абсолютно мог бы назвать наш спектакль «Павшие живые». Он так шел на Таганке великолепных. Коган, Кульчицкий, можно называть имена Гудзенко, Левитанского, да, тех поэтов, которые звучали, их голоса, многие из них были живы, Слуцкий, Самойлов, вот. Вот тоже был во имя определенной святой идеи, антифашизма, идеи света.
Нет, ну вообще театр был очень поэтический театр был на Таганке. Я так понимаю, что, может быть, вы не ставили себе это, как, знаете, творческой задачей, таким масляным голосом, но это было в вашей идее.
Конечно.
Вернуться и не уходить.
Конечно, и найти, вы знаете, вот сохранив определенный таганский стиль, но не повторять его, не делать ретроспекцию, сделать ассоциацию и сделать футур из этого, футур. Вот не зря корова Шагала возникает, потому что она дает ощущение полета, ощущение фантазии, раскрытие какого-то сна. И Таганка превращается в... А Таганка – это мистическое место, это религиозное место. В силу вообще очень многих вещей. Там мы, например, заседаем... Я называю это кабинет Арспегаса, потому что там берет хорошо интернет из какого-то кафе.
Из соседнего кафе, который
там бесплатно. Там, кстати, ресторан «Кама» когда-то. Но, там на бильярде играл Маяковский, когда был снимать театр «Вулкан».
Теперь свои
да. То есть вот такое место. Естественно, там потом Высоцкий... Что угодно вытворял.
Очень хорошо помню Владимира Семеновича. Был Гамлет незадолго до его ухода из жизни, и меня провели. Угу. И посадили меня так, что когда сцена на кладбище, мне за шиворот земля сыпалась. А я школьница была, и я это быстро не выдержала. И пошла куда? театральный буфет. И вдруг заходит классик в полном костюме и говорит, а ты что тут делаешь? Я говорю, мне земля за шиворот сыплется. Он говорит, ну сейчас мы тебя посадим, к вопросу о птичках. То есть и это мистическое место, и эти билеты, которые падали.
Классная история, да.
На «Мастере и Маргарите» это смертоубийство было настоящее. Читайте давайте.
Апрель же у нас, да?
Да.
Апрельские четки. Я стою возле кассы, но нет на луну билетов. Небо исследует первой звезды сверчок. Мой апрель — вопросительный знак. Вопросы нужнее ответов. Так детство нужнее старости и нужнее карася крючок. Вот вам портрет апреля, а скорее его набросок. Гол, как сокол, и весел, как древний грек. Дом сколотил умелец из школьных досок. Бьет по нему мелками последний снег. На новоселье ему телескоп подарен, чтобы рассмотреть друзей, живущих вдали. Но я отвлекся, а в небо летит Гагарин. Он крестный ход исполнит вокруг земли. Литрами пьется теперь синева ночная. В имя березы утром стряхнула сок. Апрель — терминал. У всех только кладь ручная. Чтоб ожидание скрасить, предлагает Владивосток. Сколько градусов? Мое солнце, растапливай душу в теле. Черным по белому будем давать угля. Лечу и думаю, что делают снегири в апреле? И мне что делать? Ответ. Начинать с нуля. Небо цветет луной, ледяная глыба прошлого превращается в благодать. Гамлетовский вопрос стюардессы. Курица или рыба? Звучит, как будто ползать или летать. Ночь превратила снег в питьевую соду. С пальцев горящих стирая следы мелка. Чай или кофе? Может, морскую воду? Белое небо, синие облака.
Молодец. Слушайте, очень здорово. Так, вопросы идут. Господи, какие замечательные ребята. А скажите, пожалуйста, у всех ли у вас есть книжки? Вот у Пегаса есть книжка, правда, ее...
А магазин можно анонсировать или нельзя?
Можно.
Библиоглобус, приходите. Полка Когда? Современной поэзии. Нет, приходите и покупайте.
А то,
Издательство Никитских ворот, сборник «Арс Пегас против 100 избранных стихотворений за последние 10 лет». И в интернет-магазинах тоже просто вбивайте «Арс Пегас». Купить — это страшное слово. Меня можно купить.
Я бы ничего не понял.
Не продается вдохновение, но можно рукопись.
Можно рукопись. Мономаньяк, было же сказано. Я теперь мономаньяк.
А Алексей Шмелев, а вы?
Одна книжка у меня была, «Апельсиновая роща» она называется.
Куда делась?
Распродалась. Вот.
Ну, прекрасно.
Но еще в том году.
А вот можно я задам совсем бестактный вопрос? А у вас, Алексей, есть книжка?
У меня есть альбомы.
Ага.
Музыкальные.
Адресует.
Так.
Музыкальные альбомы.
А их можно купить?
У меня.
Куркуль. Однако.
Концерты. Все свое ношу с собой.
Понятно. Так, очень просят зиму. У какого из Алексеев просят зиму?
Где есть зима?
Я думаю, значит, у каждого из авторов
Влад, а у вас есть книжка?
У меня, да, не одна. У меня есть «Сыр выпал», книжка «Басин». Это такая история. Она распродалась быстренько, но где-то в запасниках есть. Есть «Накануне любви», изданная очень приличным издательством. Есть «Иголки» в сборных стихов. Сейчас трехтомничек я готовлю. «Гражданская поэзия», лирика и басни. У меня их больше 200.
Вот тут я и задаю сакраментальный вопрос. Дело в том, что, как мне кажется, с какого-то этапа наступил момент, когда поэт может издать свои стихи только на собственный страх и риск. Простите, за свой счет. Вы такие поэты?
Нет.
Ну, не совсем.
Этот наглый, понятно.
Не совсем.
А то вы есть, как?
У меня какой-то такой внутренний стоит цензор.
Барьер.
Цензор. То есть, потому что, ну, мне предлагали, как бы, ну, сейчас выпускать вторую книгу, я просто, ну, мне не набирается пока. Я чувствую, что надо еще дописать.
Очень знакомая история.
Вот и все. Ну.
А я не хочу за свой счет. Я
правильно.
Пускай вообще попросит.
Так. А как с дисками? Это же вообще штука дорогая.
Ну, я могу быстренько рассказать, как первый альбом появился. То есть, как бы, я пишу песни-то давно сравнительно.
А вы, небось, на «Шоколадной фабрике» сегодня были?
Ну, да.
Откуда я знаю про это? Как вы думаете?
Ну, у вас вот ноутбук.
Пишут.
Тебя шоколадом пахнет просто.
Злые все. Говорят, что квартирник на «Шоколадной фабрике» был классный. Вот только что прислали сообщение. И просят у Лёши Вдовина зиму.
Зима там была.
Зануда, однако. Но ведь альбом же один. Вы сами играете или все-таки музыкантов берете, когда?
Ну, есть акустические какие-то альбомы, где есть альбом, где один, есть где баян, там еще какие-то инструменты. Есть просто полное электричество, есть группа «Недра». где уже рок, где все громко, и здесь мы не сыграли.
А вот нет у вас такого ощущения у всех, я задаю всем вопрос, что завтра появись пухлый спонсор, который скажет, господа, нет, вы классные, делайте, что хотите. И вдруг этот вот капризный выключатель не сработает.
Спонсор никогда не скажет, делайте, что хотите, поверьте
есть,
мне.
Я видела.
У меня есть колоссальные спонсоры. Вот, есть. Но я так думаю, книжку издать, в результате я живу на эти деньги, потому что...
Аморал!
Ну, поэты, они тоже кушать хотят, все же понятно. А вы как считаете?
Я не понял вопроса.
Да подождите вы, я же рассказываю. Я чувствую, что-то нить потерялась. На концерт приходит мужчина, такой взрослый, очень от всех отличающийся. И подходит после концерта, говорит, круто, все. А можно купить диск? А я говорю, а нет. Он говорит, как нет? Он говорит, может, в чем-то проблема? Я говорю, да не знаю. Он говорит, может, денег нужно? Я говорю, наверное.
Да давайте, а что так долго думали?
А сколько нужно денег? Давайте запишите альбом, у вас классно все как бы. А у нас, ну, как бы мы играли там какие-то по клубам и даже не задумывались где-то писать. Вот. И он как бы дал какую-то сумму, я уже не помню какую, но которую вот именно мы всей группой в Питере, причем мы решили писать это все не в Москве, а типа, чтобы вот все уволились с работы. Такая рок-романтика, едем в колыбель русского рока, Санкт-Петербург, Ленинград, и вот там 3 месяца я там был, потому что все равно уехали, потому что все-таки деньги кончились, надо устраиваться на новую работу, и мы думали, что мы прям приедем за 2 недели его сломаем, вот, этот первый альбом так появился, человек просто дал денег бескорыстно, снял нам квартиру чуть ли не на Невском, то есть...
Здесь многое на свете.
Я там чуть
гораздо
с ума не сошел.
Действительно. Угу. Ну ладно, в общем, тогда я вам желаю, чтобы все у вас получилось. Так, чья у нас очередь-то? Ваша, небось? Читайте. Вам компьютер?
Извините. Надо же сказать.
Остапа понесло. Я, говорит, говорить не буду.
Это человека, это очень важно.
Юрий Разыграев. Его зовут, и ему большое спасибо, если вдруг он слышит.
Дай ему Бог здоровья,
потому что мы потеряли связь где-то уже лет 5, наверное, или 4 года. Если кто слышит из его знакомых, передайте ему большой привет.
И после 4-го альбома потеряет связь.
Аморал.
Вот, нет, все-таки есть такой обычай, в круг сойдясь. Читайте, Арсений.
Влад читал про апрель, поэтому я тоже прочту про апрель. Возвращаться – плохая примета. Наплевать. Я летел, как шальная комета. Мне хотелось любить и сгорать. Не нанес день вчерашний урона. Не нанес. Лишь поклевывал, словно ворона, меня легкий апрельский мороз. В карусели бесчисленных азбук. Залихватская карусель. Мне апрель не сделает назло. Раскрутился добротно апрель. И зима позади, хромая, подивиться руке в руке. Мы войдем в апартаменты мая налегке.
Молодец. Лешенька.
Лешенька, сынок.
Все тебе не хватает чего-то. Все меняешь за городом город. И работа тебе не работа, да и повод. Как будто не повод. Это женщина рядом с тобою, есть красивее, кто бы спорил. Да и то, что зовется судьбою, лучше было бы встретить у моря. И понять, нет любви безответной, потому что любовь есть служение. И что только движение бессмертно, потому что рождает движение. Оглянись на себя, не во гневе, в этом городе ты еще не был. И расти, как растут деревья, одновременно в землю и в небо.
И тоже хорошо. Слушайте, а у вас часто бывает, когда что-то написали, а потом понимаете, воля ваша, профессор, что-то вы нескладное придумали? Отсев большой?
Большой.
Еще какой? У меня черновиков в 10, да какой 10, десятки раз больше, чем готовых стихотворений. И это нормально, это правильно.
А вы, господа хорошие, как?
Ну, я вот новых песен не писал давно, потому что... Что-то мне не нравится.
И старые хорошие, да? Хорошие новые песни пишет тот, кого старые хорошие.
Ну, то есть, если чуть-чуть что-то даже вот при... Даже не дойдя до слушателя, уже ты сам поводишь плечами. Это не...
Какой уже неудобный сами себе человек. Да, ужас какой-то.
Да, потому что я сам себя защищаю от неприятностей. Это намного хуже, если я вынесу ерунду, чуть не сказал, тяжелее.
Ну да.
Вот, и как бы люди скажут, Лёх, ну, как бы, у тебя вот до этого хорошая песня была, а это зачем? Это вот намного обиднее услышать.
Ну вот обратите внимание, Влад, который говорил о том, что вот он пытался уйти с Таганки и пописать, у него классная совершенно такая возможность внутренней сублимации. Ему всегда есть куда от себя убежать, да, а вам-то совсем некуда, правильно я говорю? Поэтому вы из них из всех самые, как это сказать, на самых четырех лапах.
Меня учил в институте театральном Щепкинском великий Анненков. Ну, как учил? Он еще был, слава богу, жив. И когда ошибался дверями, мы все заканчивали и слушали его, болтали с ним, вот, пели. Он же с Михаилом Чеховым играл вместе. То есть Анненков почмейстер, например, играл в «Ревизоре», а Чехов Михаил играл Хлестакова. И вот он говорил, это про наш, сейчас о вашем вопросе, актер должен быть пустым, угу. Поэт тоже должен быть пустым.
Не.
Вот нужна вот эта пустота правильная, вот этого аэродрома, не заполненного самолетами, тараканами, какими-то, чтобы там не росли пни какие-то, чтобы туда мог сесть как бы новый всегда самолетик посадить. Вот посадить... Вот самолетик, чтоб с новыми какими-то огоньками приехал.
А у вас нет такого ощущения, что в этой теории есть некое принижение? Вот очень люблю Анну Андреевну, но вот это вот, когда бы ты знал, не ты ли диктовала страницы Ада Данте, то есть быть ретранслятором, это значит не отказаться от собственной роли. Это...
Я люблю это, вы знаете, я бы поспорил. Я люблю это. Мне нравится, как Пушкин говорит, поэзия должна быть простовата, с одной стороны. Мне нравится велению Божьему музу быть послушным. Мне нравится говорить о вторичности. Мне нравится пропускать кого-то в этом смысле вперед. Мне нравится Кутузов в «Филях». Мне нравится китайская борьба в темноте. И мне всегда нравится там, Штирлиц. И вот какие-то такие вот вещи. Я не очень люблю, как Пегас. Вот я и Пушкин, ну, как бы вот фотографироваться на фоне вот Арс Пегас и там спектакль «Таганский фронт».
У вас, видимо, вчера была тяжелый спектакль для папы и мамы. Вы с ним тихо сводите счеты. Так с каждым из них.
Нет, да я подкалываю. Мне же надо так взбодриться.
Господин Вдовин, берите гитару. Не выдрючивайтесь. Ваш черед.
Так, ладно. Я хотел...
Молодец.
Но я же все-таки джентльмен.
То есть хотел послать, но не смог.
Джентльмен аморал.
Жди меня, жди. Меня всю ночь фонарь сторожил. В окне забора и гаражи. Хмурые дома в лесах, там на воде мы написали слово нигде и долго-долго плыли надев на мачту небеса. Жди меня, жди, я столько лет тебя ворошил, а сколько я бумаг ворошил, точил карандаши и пел, и никого не было, кто бы огонь держал, не расшимая ладонь. Остался лишь один припев. Жди, жди. Не спешали стрижи, и мы все друг от друга бежим, рука в руке, плечом к плечу, и провода качали нас по всем городам, и вдоль дорог столбов череда, нательные кресты, пьянчука. Жди меня, жди, мы дети над обрывом ворши. Сто лет поодиночке кружи, как точки на щеках и сны. Да только бродят звезды в ночи, да только кочевая песня звучит. А камыши все так же молчат, хоть ветры говорят на взрыв. Жди, жди, да-да-да-да-дай, да-да-да-дай, да-да-да-дай, да-да-да-дай. Жди меня, жди, пусть наше отражение уже забыли лужи и витражи, заснежены они теперь, и пусть прольется слеза. Мы скоро растворимся в тиши, и черточки на наших часах. Оставь открытой дверь.
Мое поколение тут пишут. Так, вы знаете, что зиму он петь отказался. Но вообще, конечно, Леш, я бы на вашем месте подумала. Вспомнились концерты «Живое слово» и «Чашки кофе», ведущий «Респект». Спасибо. А теперь надо Пашу Фахрутдинова еще в эфир. Знаете что? Не учите отца и баста. Паша Фахрутдинов был тут сам с отцом, еще раз сам. Юрий
Звукорежиссер.
Всех учил.
Слушайте, ну, 23 года прямого эфира, я умею, честно говоря. Так, Влад, у меня вопрос к вам, на самом деле. Вот скажите, пожалуйста, тут, кстати говоря, Ирина, наша постоянная слушательница, прислала следующее сообщение, что, мол, Синявский говорил, что Пушкин был пустой. Очень верно. А я очень занервничала. И та же Ирина пишет, что нашла в интернете вдовинские диски. Сейчас скачаю и буду слушать. Вот. Вопрос там вот какой. У кого-то был такой тезис, что театр живет ограниченное количество времени. И согласитесь, при всем вашем почтении к Юрию Петровичу, при всем вашем почтении к таганским традициям, вы все равно делаете сейчас свой театр. Когда у вас может возникнуть ощущение, что этот театр того, на ладан дышит?
Хороший вопрос. Когда? Когда почувствую. Ну, вообще театр живет лет 15.
Есть анамнез, понимаете? Вот нос холодный или горячий, да? Что вам, какой нос нужен для того, чтобы вам показалось, что нет, все пора менять?
Ну, во-первых, надо сначала... Вот сейчас, вот вчера мы сделали УЗИ. Да, ну мальчик, да. Вот, вчера мы сделали УЗИ, надо родить сначала, потом посмотрим, ну как бы, да, потом в поликлинику там, чтобы не порошком, молоком кормить, посмотрим, ну чего, потихонечку, полигонечку, будем слушать вас, советоваться. Вот таких вот красивых женщин, которые могут послать.
Ну, подождите. Дело в том, что был замечательный...
Нет, ну, правда,
был замечательный детский стишок про девочку, которая что-то там нарисовала и пошла все, ко всем советоваться. И одна ей говорит, Ива, у тебя талант, подрисуй ей только бант, вторая там, выкрась бантик в красный.
Он живописно писал пейзаж, да.
Да-да-да, и что? И мы вам насоветуем в итоге.
Нет, ну, смотрите, а тот же шеф Любимов собирал какое количество людей. Я недавно пленку увидел.
И кого он слушал?
Гений коллективного разума, сказал Боровский о Любимове. Гений коллективного разума. Вообще, Любимов колоссальный вид. Вот если говорить современным языком, гениальный продюсер театральный, помимо всего прочего.
Да.
Грандиозный. То есть он мог вот такие выжимки делать, увлечь всех совершенно неожиданных людей. Того же Шостаковича ему чуть-чуть подыгрывал, как это в старых кинотеатрах. И лауреаты Нобелевских премий, к слову сказать, физики, там Флёров и Капица, тоже подсказывали, левее или правее стать Высоцкому, так сказать, или там Золотухину. Вот. То есть, ну...
То есть создание некоего узкого круга, масонского, если хотите, такого круга в хорошем смысле
заговор
слова.
Заговор должен быть, конечно. Mm-hmm. Заговор, и надо договориться. Вот мы с ребятами, мне кажется, что мы договорились. Правда, через кровь. Мы уже не прям очень почти дрались почти.
Смотрите, 7 минут у нас осталось на все про все. Круг успеем пройти?
Про меня.
По простыне, на которой сегодня мы спали, бежит паровоз. Люди в зале вскрикивают, поднимаются в страхе с мест. Им кажется, паровоз их раздавит, дымом глаза разъест. А мы с тобой в рубке, твои губы под стать красной юбке, а в распахнутых настежь глазах сладкий ужас и страх Марии. Когда-то были волшебные фонари, а теперь посмотри сквозь квадратную прорезь в мир и замри, гигантской цикадой стрекочет горячая пленка, как будто бы хочет порваться, где тонко она извивается черным кольцом, чтобы стало начало концом, чтобы вновь паровоз приближался к перрону, когда я трону своей ладонью твои ресницы, чтобы к душе прикоснуться, ведь кино — это если проснуться и понять, что тебе еще снится. Кино — это когда с полотен Рембрандта женщины делают шаг обратно к мужчинам, ждущим их в новом веке, когда реальность становится неким продолжением киносеанса, и такие нюансы, как тень от вспорхнувшей птицы на лице или звук ресницы, упавшей в конце свидания на подоконник железный, приводит в движение все мироздание, и наш паровоз над бездной зависает, и от падения вдруг спасает вошедших в раж. Внутри кадра монтаж. Мне жаль, Мари, что Москва и Париж проиграли войну Голливуду, что кино превратилось в приправу к блюду под названием «Уикенд», что на экране все чаще не потолок, а паркет, отражающий то, что под юбкой, что из рук девочки хрупкой. Вместо бабочки выползла гусеница, что искусство кино, как красивая первокурсница, которая не пошла на второй курс, а узнала вкус ресторанов с шансоном Гарсоном, и когда фальшивым миллионом прельстилась, с собой прежней простилась, теперь покорно она верещагинские черепа попкорна засыпает в натренированный рот и глядит на экран, а где кино уходит, а не идет. Но мы другие. Ты ведь знаешь, что мы другие. Тебе 19, я вернулся живым с войны. Над головами у нас паруса тугие, в карманах билеты на первый сеанс весны. Солнце свои лучи достает из ножен, метит ими экран через наше окно. И это фильм о любви, о нас и о том, что можно поселиться как в доме внутри своего кино.
И этот человек говорит мне, что поэзия должна быть простовата. Ну-ну. Прошу вас, Арсений.
А можно, можно мне встать? Громкое стихотворение.
Ну да.
Я просто всю дорогу читал. Спасибо, спасибо. Поэзия не грязь на одеяле и не сплетение юных потных тел. Поэзия, когда тебе не дали того, чего действительно хотел. Любви, богатства, понимания, славы. Ты заперт в одиночество, вольер. Поэзия, что твой язык шершавый, качелем примерзавший в январе. Поэзия не терпит отлагательств. Заснешь, и конец стих в небытие. Поэзия сильнее всех ругательств, когда ведут беседы о тебе. Поэзия расставит всех по полкам. И будут счастливы и гений, и простак. Идет в саду поэзии прополка. Я самый крупный назойливый сорняк. Пусть вырвут с корнем гулкого поэта, но он успеет бросить семена. И знайте, на обломках интернета светиться будут наши имена.
Молодец.
Так вот. И баста. И баста.
Алексей Шмелев, прошу вас.
Такое прям противоположное. Слова закончились. Остались звуки. И тени отражают суть. Дрожат бессмысленные руки, и телу не дают уснуть. Грудная клетка, словно ветка, прогнется, треснет, не глупи. Все правильно, ты слишком редко любил и слишком часто пил. Ты слишком долго любовался собой, а в сущности ничем. И с тем ничем теперь остался наедине, разбит и нем. Ты тлен. Тебя не станет скоро, но время есть, его глотай, вдыхай людей, машины, город, а воздух кончится, взлетай. Взлетай над домом, над страною, над той, что помнит, но не ждет, над памятью своей, виною, да будет светел твой полет.
Молодец. Спать вдовин. 3 минуты у вас
осталось. Коротких песен.
Я слышу, я предсказывал такой финал.
Да не, пусть ребята еще почитают.
Давайте мы первое, что сделаем. Мы напомним о том, что у нас предстоит. Правда, я так понимаю, что это уже разговор в пользу бедных, ибо билетов нет. Но у нас есть 28 мая.
28 мая. И вы знаете, мы для пап и мам, ну, каких-то прекрасных людей вообще самых приглашаем на...
Давайте мы напомним для тех, кто не сначала. Мы приглашаем на Таганский фронт, на пьесу, написанную Владом Маленко, который сидит, а что правильно, Ошу или Одесную? Всегда путаю. Ну, слева как-то. Состоится все это дело в театре на Таганке 23 апреля. Коллектив, на мой взгляд, отменный. То есть, вот помимо здесь присутствующих, имею честь немножко знакомы быть с Юрием Леонидовичем Шевчуком, который писал музыкальное...
Есть еще Сережа Летов, который собрал все свои саксофоны, дудки. Есть Таня Жанова, которая наш музыкальный руководитель театра. Есть Володя Нелинов с перкуссией. Есть группа «Этнобит», которая участвует. Есть Вася Семенов, прекрасный сценограф, ученик Кочергина. И есть актеры театра на Таганке, Маша Матвеева, Юлия Латышева. Есть Сережа Ушаков, есть Таня Сидоренко, есть Ваня Рыжиков. Ну, много прекрасных ребят вообще.
Вот хотела спросить вас, а скажите, пожалуйста, звучание должно быть роково-модерновым? Все-таки Таганка – это еще и театр Галича. Ну, согласитесь, куда дели Александр Аркадьевич? Не мог он не быть в Таганском фронте?
Вот это вопрос в конце такой, да. Ну, в смысле его цитаты или его собственного?
Не знаю что. Его...
Его злости какой-то.
Например.
Правильный, да?
Например.
Слушайте, ну у нас есть еще неделька.
Я горжусь вами. Ну что ж, я со своей стороны хочу вам пожелать успеха, успеха, еще раз успеха, потому что, не знаю, как вам, мне сегодня было очень хорошо.
И нам,
судя по всему, наши слушатели тоже очень довольны. И я надеюсь...
Теперь совсем не хочется спать, скажи.
Я надеюсь, что вы еще будете как-то мелкими партиями приходить сюда и продолжать эту оргию в движении. В конце концов, какую-то маленькую генеральную репетицию можно устроить и здесь.
Да, круто.
Ну что ж, я напомню. Влад Маленко, режиссер-поэт. Арс Пегас, поэт. Алексей Шмелев, поэт. Алексей Вдовин, поэт. Автор-исполнитель. Не туда машете, это все моя камера.
А куда смотреть-то, кстати?
У вас у всех свои. Спасибо большое.
Сказали,
и до встречи через неделю. Ну как, я должна была получить от этого удовольствие. И я его получала два часа.
Спасибо, друзья, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Новости на Эхе через несколько секунд. Мы продолжаем.
Всего доброго.
Продолжается программа. Всего доброго.